И вот еще вопрос, который мне передали. Как надо подготовиться к венчанию, если мы 10 лет жили в гражданском браке? Нужны ли свидетели? Прежде всего, к венчанию нужно подготовиться вдвоем, как церковному таинству. Нужно принести покаяние, если такового не было. То есть, чтобы души вступающих в брак через таинство венчания были очищены от греха и от пороков, которые были доселе. Если оба в этом смысле подготовлены, то тогда, конечно, можно и венчаться. Что еще подготовка, кроме, так сказать, практической бытовой к венчанию требует? Конечно, нужно выбрать время, нужно договориться в церкви, нужно договориться со священником. Желательно со священником поговорить именно с тем, кто будет венчать. Я сам как священник, и я очень люблю венчание, мне всегда хочется знать о женихе-невесте как можно больше. И тогда моя молитва, как священника во время таинства, становится более радостной и более, может быть, как бы осмысленной. И напутственное слово к ним бывает более важным. Ведь если я знаю, какой путь до этого таинства прошли муж и жена, то и характерным какое-то напутствие, какое-то слово бывает очень важным. Вы знаете, бывают венчания, где муж и жена прожили уже вместе долгую жизнь, 30, даже 40 лет. Ну, а бывают, когда только-только вступают в брак. Нужны ли свидетели? Строго говоря, нет. Тем не менее, традиционно свидетели при браке присутствуют. В каком смысле свидетели? Перед таинством венчания священник должен задать вопрос. Свободно ли вступают в брак жених и невеста? И тут, конечно, свидетели нужны. В том смысле, что они будут свидетелями в церкви и на страшном суде о том, что муж и жена исповедовали свободное вступление в брак и другим не обещались. Есть еще один вопрос, не относящийся к теме нашей сегодняшней беседы, и я позволю его отложить до следующей нашей встречи. И вот еще что очень важно, о чем я начал говорить, что в любви и в браке личности людей остаются, и не только остаются, но еще и развиваются. Очень важно понять, что супружеская любовь, которая занимает десятилетия, большую часть нашей совместной жизни, меняет нас. Мы меняемся в любви. И, конечно, когда люди, прожив 10-20 лет, констатируют, что выходили замуж и женились они совсем другими, бывают правы. Иногда женщина, прожив 10-15-20 лет со своим мужем, говорит: «Нет, я же не за того выходила замуж. Тот был мальчик. Тот был такой робкий, такой несчастный, такой нежный. Я его пожалела, вот вышла за него замуж. А теперь он превратился в деспота, он превратился в какого-то насильника надо мной. Я не хочу с ним жить». Бывает так же, и муж говорит: «Ну как же, я выходил за такую изящную девушку, которая обещала быть верной, красивой, мудрой женою, а теперь что я вижу? Она неопрятная, она неряшливая, она совсем уже не такая изящная, совсем уже не такая красивая, а я вот в своих мечтах люблю еще всю ту вот мою юную невесту». Все правильно, так в жизни оно и происходит. Но ведь надо помнить, что мы все меняемся. Еще задолго до наступления зрелости и старости мы все равно меняемся. И прежде всего меняются наши личности. Не сколько тела, сколько личность человека меняется. А уж, кстати говоря, тело-то приспосабливается к личности. И многое зависит в нашем внешнем облике именно от этого. Брак не просто сопутствует изменениям личности. Именно брак формирует из нас личности. Я думаю, что именно супружество делает из женщину женщину, а из мужчин мужчин. Вернее так, в брак мы вступаем юношами и девушками, неопытными и не сформированными еще мужчинами и женщинами. А вот в браке именно ими становимся. И именно в браке очень часто происходит такая вещь. Мужчина бросает свою семью в возрасте 40-45 лет, потому что он встретил настоящую любовь, как ему кажется. Жена не просто страдает от того, что он ей изменил и того, что бросил. Она не понимает его черной неблагодарности. Ведь это же именно она сделала из него такого замечательного, интересного, опытного, зрелого мужчину. И он теперь весь дар своей личности отдает другой, который этого не заслужил. И это очень верно. Действительно, зрелость мужчин наступает поздно, гораздо позже, чем зрелость женщины. Так устроена природа наша. И именно не только телесная, но и духовная природа. И действительно, зрелость мужчины очень часто является плодом того труда, который понесла жена. Действительно, именно она в том числе, и она сформировала из своего мужа мужчину. Она научила быть его мужественным, она научила быть его добрым, ласковым, нежным. Она научила его любить, она научила его трудиться, творить, быть ответственным за свое дело, за свою семью. И вот теперь весь этот дар он отдает другой. Высочайшая несправедливость и тягчайшее горе. Так оно и есть. К сожалению, мужчины часто не понимают, какую роль в их жизни играет жена. Они часто не отдают себе отчета в том, что именно жены их научили быть мужчинами, научили быть начальниками, научили быть директорами, успешными писателями, политиками и так далее. Часто приписывают это себе. Это слепота духовная, конечно. Не иметь благодарности к матери и к своей жене – это духовная слепота. Но и напротив, то же самое происходит и с женщиной. Ведь для того, чтобы стать женщиной, нужно не только созреть телом, созреть физиологически, психически, не только нужно выйти замуж и родить детей. Для того, чтобы стать женщиной, нужно научиться быть женственной. Беда нашего времени заключается в том числе и в том, что мужские качества убывают. И большая-большая часть нашего мужского населения не умеет быть мужчинами. Это и беда неполных семей, так называемых, мальчиков, выросших с матерями. Они не умеют быть мужчинами, к сожалению, очень часто. И вот с такими мужчинами, с такими мужьями женщины часто берут все на себя и становятся мужчинами в семье. И это очень плохо, потому что они становятся мужчинами, но не становятся женщинами. Они берут всю ответственность на себя, они выполняют мужские роли. Да, часто такие женщины скажут, а что нам делать? У нас другого пути не было, потому что наши мужья не хотели брать на себя ответственность. Некоторые из них говорят, я устала быть с таким мужем, я не хочу, я хочу, чтобы рядом был со мной нормальный мужик. Так говорят они. Грубо, но верно. А другие наоборот. И не хотят, чтобы рядом с ним был ответственный мужчина. Им нравится власть в семье. Им нравится, что муж подчинен, что картошку почистить он может. А вот принимать решение нет, это ее забота. Но мы сегодня уже говорили о гордости и самоутверждении. Они разрушают любовь. Но вот беда заключается в том, чтобы стать женщиной, нужно научиться уважать священность мужской роли в семье. Жена да убоится своего мужа. Что это означает? Это означает, что она должна со страха подчиняться ему во всем? Нет. Да убоится, то есть да убоится не разглядеть в своем муже ту священную сакральную роль, которую апостол сравнивает с ролью Христа в церкви. Сравнивает, не уподобляет. Женщине нужно понять, что в облике ее мужа иногда человека может быть простого и ничем не примечательного. Рядом с ней стоит сам Христос. Благоговейное отношение не к самому мужу, вот как таковому, вот лежащему на диване и глядящему в телевизор, но в его служении, в его роли мужской в семье. Да, иногда это совершенно не совпадает с тем реальным образом мужа, мужчины в семье. Но да убоится жена мужа своего, да убоится не разглядеть вот этой самой священной роли. Я понимаю, что сейчас, наверное, многие женщины в душе ругают меня за то, что я призываю их к такому великому отношению к своим мужьям. Многие из них недостойны. Так это верно, недостойно. А между тем, это есть. Вот так в человеке все соседствует. И священное, и греховное, и порочное. Но ведь не помнить об одном, это означает не исполнить и другого. Мы говорим, что мужа воспитывает жена. Но она воспитывает его в том числе и тем, что благоговейно относится к его священной роли вообще на земле. В равной степени и муж должен относиться к жене, к женщине, в ее священной роли, матери и жены. Что такое личность? Это свобода, это творчество, это предстояние перед Богом. И супруги перед Богом стоят, хотя и вместе, но все-таки стоят как личности. В супружестве личности не срастаются вместе, хотя действительно теснейшим образом переплетаются их мысли и их чувства. И рука об руку, и в будущем веке супруги честны так и будут перед Богом. И между тем, перед Богом каждый человек стоит сам. И именно каждый сам есть образ и подобие Божие. Не две сросшиеся в браке личности есть образ и подобие Божие, как это некоторые представляют себе последователи Платона в его мифе об андрогине. А каждый человек есть самобытная личность, стоящая перед Богом. Именно поэтому не только в браке может быть зрелая и полноценная богоподобная личность, но, скажем, и в монашестве. Иначе, если бы мы признали, что только в браке, тогда бы невозможно было бы и монашество. Однако нет. И вот как это важно. Любовь призывает нас теснейшим образом соединиться вместе. А сознание того, что мы оба личности, заставляет нас признавать друг в друге свободу и самостоятельность. Мы хотим с любимыми все время быть вместе, чтобы не расставаться. Однако свободной личности иногда бывает нужно время побыть наедине. И это право нужно уважать. Нужно уважать право любимого на свою самобытную, самостоятельную жизнь, которую, может быть, всю целиком на 100% он не может открыть перед нами. Есть разные люди, есть разные характеры, есть разные чувства. Иногда в любви люди раскрываются полностью. Есть такие личности, которые хотят полностью вывернуться как бы наизнанку ради другого. Но есть другие. Особенно среди мужчин часто встречаются такие, которые хотя и нежно любят, однако вот так вот вывернуться наизнанку не могут. У них всегда остается некая внутренняя жизнь, о которой рассказать они не могут. Может быть, и не хотят. И в браке надо это право уважать. В браке также надо уважать право на другое мнение. Да, я сказал о том, что мы начинаем в браке смотреть на мир глазами друг друга. А между тем, пути наших личностей могут быть разными. И надо уважать право своего супруга или супруги на свое мнение, отличное от моего. А если не уважать, бесконечно спорить, настаивать. Нет, ты подумай, что я тебе говорю. Нет, ты прими мою точку зрения. Нет, ты выслушай. Нет, ты меня не понимаешь. Нет, ты меня не понимаешь. Сколько мы тратим время на подобные разговоры? Это наше несчастье. А между тем, стоит только понять, что твой супруг или супруга самостоятельный человек, обладающий свободным правом иметь свою точку зрения. И тогда становится все на свое место. Ты так думаешь. Ну что ж, я думаю вот так. Конечно, супругам надо находить не только согласованные мнения или обсуждать их, нужно еще и принимать решения. Тут, конечно, нужно идти на компромисс. Этот компромисс зависит и от распределения ролей в супружестве. Он зависит, конечно, и от религиозного отношения к супружеству. Зависит и от качеств, духовных качеств личности, от смирения, от послушания, от кротости. Тут много всего. Но вот, однако, решение решением, А мнение может остаться друг у друга разное и розное. Кроме того, надо не только уважать свободу и право иметь мнение, надо еще и уважать друг в друге, это для супружества очень важно, уважать собственный творческий жизненный путь. Да, в супружестве мы посвящаем жизнь друг другу. Создавая семью, мы ожидаем, лучше сказать так, не требуем, а ожидаем, что мы оба будем строить семью и отдавать на служение семье самое лучшее, самое драгоценное и самое, может быть, большее и лучшее в себе. Но между тем у каждого остается еще и свой некий творческий путь. Чаще всего эта проблема возникает именно в женском пути, потому что традиционно, а у нас все-таки воспитание и народ живет в значительной степени еще в традиционном укладе, правда, он, конечно, уже в значительной степени изменился, но все-таки традиционно на творческий путь женщины не принято обращать внимание. Ну, подумаешь, у нее были какие-то способности в юности, а вот сейчас дети, сейчас вот я, вот семья, забота. А между тем, когда дети подрастут, еще не совсем уйдут из семьи, а подрастут, у женщины появляется свободное время. И обязательно нужно трудиться над собой, нужно развивать те творческие способности, которые ей были даны Богом. Женщина может иметь свой творческий путь. И как важно, чтобы этот путь у нее был. Я думаю, что каждый мужчина должен быть в этом заинтересован, потому что это раскроет личность его жены, и он в ней увидит не просто красоты и превосходства. Не для того, чтобы он ей гордился, но для того, чтобы он увидел, прежде всего, совершающуюся в душе своей жены тайну божественного творчества, который Бог наделил каждого человека. Это полезно и для детей, которые должны видеть как в отце, так и в своей матери творческое начало. Да, для многих женщин главным творческим действием является воспитание детей. Но для многих, помимо воспитания детей, есть еще и определенное творческое дело. Это не только работа. И это не обязательно какое-то увлечение или хобби, или это рукоделие какое-то. Это может быть что-то совсем такое вот, не относящееся к ее реальной жизни. Может быть и работа, а может быть и творческое отношение. Личность – это загадка. Личность – это свободное, самостоятельное предстояние перед Богом и друг перед другом. И я думаю, что мы можем сказать, без любви нет личности. А зрелая личность должна жить любя. Теперь я предоставляю вам опять слово. Прошу вас, говорите.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Бог да благословит вас.
Вы знаете, что я вас хочу попросить. Вот в контексте вашей передачи немножко поясните слова Спасителя. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот именно последнюю часть. Спасибо.
У этих слов есть много измерений. Но вот в контексте нашей передачи, я думаю, важно сказать первое. Возлюбить самого себя – это не всегда означает самолюбие. С христианской точки зрения, возлюбить самого себя необходимо как образ Божий. Нужно познать и твердо в душе носить высочайшее достоинство самого себя, как образа Божия и как божественной личности. Это первое. А второй – это психологический нюанс. Ведь если человек не любит себя, то он и не знает, как можно уважать и любить другого. Что значит любить себя? Это не самолюбие, это не гордость, а любовь к тому драгоценному внутреннему духовному миру, который мы в себе чувствуем, видим и прозреваем. Тут легко впасть в крайности, тут легко, полюбив себя, впасть в самолюбие. Но, к сожалению, наша жизнь все время и состоит из подобных крайностей, то одно, то другое. Блажен, кто идет срединным путем, кто знает меру во всем этом. Спаситель, говоря эти слова людям, подразумевает, что себя-то мы любим, поэтому должны полюбить и других, как самого себя. Другой смысл этих слов совсем не относится к теме нашей беседы. Он заключается в том, что мы должны полюбить других как часть себя, поскольку мы все есть единая божественная природа. Бог всех нас сотворил. Мы есть все братья и сестры, полюбить ближнего как самого себя, то есть как часть самого себя. Вот так объясняет обычно это место. Прошу вас, говорите еще. Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Я хотел вас уточнить. Вот вы говорили, что Господь наделил каждого своим творчеством. А что это имеется в виду? Что тебя это берет? Вот что такое творчество? Что имеется в виду?
Господь наделил нас способностями к тому или иному творческому действию. Я не встречал людей, которые совсем ни к чему не способны, у которых ничего нет. Вы знаете, даже среди душевно больных людей с детства есть определенные творческие желания. У каждому Господь наделил какое-то вот стремление. Это может быть все, что угодно. Это может быть искусство, это может быть науки, это может быть труд, это может быть ремесло. Кого-то наделил творческими способностями общаться с людьми, быть не только общительным, но быть как бы руководителем, администратором. Это тоже дар. Короче, все способности, все стремления как-то реализовать себя можно воспринимать как божественный дар. И я думаю, что это очень важно. Пожалуйста, еще говорите.
Батюшка, благословите.
Бог благословит. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, Господи. Тут у меня такой вопрос. Вот прожила я уже много с мужем. И если вот я, допустим, чувствую, что я... Ну, вот сейчас только поняла, что я была не готова к любви в семье. У нас есть дети, он уже взрослые. Вот. Как вот быть в такой ситуации? Ну, вот, вроде бы и жить. Ну, неинтересно стало жить вместе. Вот, как терпеть дальше?
Нет, ничего не надо терпеть. Надо преобразить свою жизнь, чтобы жить было радостно. Научиться любить можно в любом возрасте. А вам... Тут и не особенно нужно учиться, потому что у вас все это было, у вас была любовь, вы много уже прожили вместе, вы волей-неволей уже приросли друг к другу. Вам нужно, конечно, сменить свое отношение друг к другу, научиться любить. Это непросто, но это возможно. Ничего не надо разрушать. Строится все, особенно семейное устройство людей, очень сложно и долго. А вот в рамках уже построенного можно многое совершить. Научитесь любить. Да, это труд, это работа. Но она благодатная, она счастливая работа. Это творчество. Любовь и семейная жизнь – это творчество. И может быть одно из самых главных. И это творчество как для мужчины, так и для женщин, для мужа и для жены. Это творчество для обоих. Достойное. Ну что ж, вот... В каком-то смысле подходит к завершению такая большая тема, которую я взял на себя, говоря о любви. Конечно, о ней можно говорить бесконечно. Ведь бесконечны человеческие сердца, бесконечна человеческая любовь. И та лирика, которую мы приписываем любовь. Но я по своему опыту, пусть еще не очень большому, знаю, как много любви в мире. Я знаю, как много людей пишут стихи, и пишут их от избытка своего сердца, от любви. Эти стихи не печатаются, мы их не слышим, мы их не знаем. Они приходят и уходят, они остаются в недрах семьи, в семейных архивах. Я знаю, что люди их пишут до глубокой старости, пишут своим супругам. Я им завидую, не только потому, что они умеют писать стихи, может быть, они неумелые. А я завидую тому, что в них любовь не гаснет. И всем супругам, да и всем людям я желаю такой любви, такого творчества до самых последних дней своей жизни. Знаю, что любовь может прийти как в молодости, так и в старости. Знаю, что этот дар, наверное, посетил каждого человека. Едва ли кто-нибудь скажет, я в своей жизни никого не любил. Наверное, это невозможно. Но важно, чтобы... Этот дар был с благодарностью принят, и чтобы он возрос, был реализован. Когда садовник сажает растение, он же, конечно, в глубине своей души надеется, что вот когда это растение вырастет, оно будет цвести и радовать всех. Вот так и любовь в человеческой жизни, она должна зацвести и всех порадовать. Я завершаю эту тему, хотя понимаю, что, может быть, я не сказал всего то, что нужно. И хотел бы принести свои извинения, что, может быть, кого-то чем-то и здесь смутил, может быть, огорчил чем-то. Но мне очень хочется, чтобы в нашей жизни было больше любви, чем несчастье, больше любви, чем ненависти. Мне очень хотелось бы, чтобы мы все этому учились. Да поможет вам Господь. Всего доброго. Я прощаюсь с вами. С вами был священник Андрей Лоргус.
Дорогие братья и сестры, нашу программу можно слушать ежедневно по местному времени с 20 до 23 часов в Москве на частоте средних волн 612 кГц, в Екатеринбурге 1200 кГц, в Центральной России 846 кГц, в Санкт-Петербурге 684 кГц, в Оренбурге в диапазоне УКВ 67 и 58 кГц. На Украине, в Молдове и Беларуси на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн во всемирной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернет radrad.ru.